www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Изунков, в эфире «Час прессы». Центральные темы сегодняшних российских газет – подписание президентом России Дмитрием Медведевым указов о признании Южной Осетии и Абхазии независимыми государствами. Разумеется, мы обсудим публикации мнений экспертов на эту тему, принимая эстафету у нашего коллеги Елены Рыковцевой, посвятившей этой же теме вчерашний выпуск программы «Час прессы». Однако хотелось бы обсудить еще несколько вопросов, которые сегодня не дают покоя представителям российской оппозиции. Вопросы о том, как реагировать на все происходящее, что делать и кто виноват. Проклятые русские вопросы. Об этом, а также о многом другом мы поговорим сегодня из Петербурга. В петербургской студии «Радио Свобода», только что вернувшийся из Грузии, главный редактор интернет-издания агентства политических новостей АПН «Северо-Запад» Андрей Дмитриев. Он, надо отметить, является также руководителем петербургской организации «Запрещенный национал-большевистской партии» и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Слушателям «Радио Свобода» мы предлагаем через 20 минут присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете послать свое сообщение через телефон пейджинговой компании в Москве 96143, абонент «Радио Свобода». Вы также можете прислать нам смс-сообщение по телефону плюс 7 903 743 2801. Андрей, у меня первый вопрос к вам, даже не вопрос, а предложение. Очень хотелось бы попросить вас в начале нашей передачи поделиться впечатлениями о поездке в Грузию. Тогда еще Россия не признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Мне бы очень хотелось вас попросить именно не как политического деятеля, а в ваших политических позициях мы еще поговорим позже, а как журналиста, да, только как журналиста, рассказать о том, насколько то, что вы увидели в Грузии, соответствует тому и соответствовало тому, что сообщали российские официальные средства массовой информации о происходящем в этой республике, а что нет.
Ну, во-первых, Виктор, я все-таки хотел бы поправить. Я был не только в Грузии, я был еще и в Южной Осетии. И то, что Россия ее не признавала на тот момент, это не значит, что она не была, тем не менее, по факту независимым государством и территорией неконтролируемой грузинской
властью. Ну, это спорный вопрос, давайте, да.
Вот сразу после конфликта, да, я побывал в Южной Осетии, в Цхинвале, в селах Южной Осетии, и был непосредственно в Грузии, в городе Горе. Ну, что можно сказать об этой войне, о том, как освещали ее центральные российские СМИ? Безусловно, были некоторые преувеличения, когда наши журналисты говорили о том, что город Цхинвал больше не существует, что он стерт с лица земли, что это вот как Сталинград в 43-м году. Это, конечно, не соответствует действительности. Город очень сильно обстреливался, город очень сильно пострадал, но все же это не Сталинград. То есть разрушено где-то порядка 20-30% зданий. В Цхинвале еще большую часть составляет частный сектор, его, соответственно, сложнее разбомбить. Поэтому вот это было преувеличение, но бои действительно шли в городе очень жесткие. Вот я своими глазами видел сожженную грузинскую бронетехнику на улицах, видел иссеченные осколками от града, от грузинских ракет, которыми обстреливался Цхинвал, дома. Практически не осталось целых стекол в городе. Вот, уничтожены все стратегические объекты, комплекс правительственных зданий, уничтожены здания, где размещались силовые структуры. И, конечно, очень много людей пострадало. До сих пор так и нет точных данных о жертвах. Вот все попытки выяснить, сколько на самом деле погибло людей, не дали результата, потому что нет официальных данных. Очень много людей погибло под завалами, которые еще не все разобраны. Очень много людей хоронили там прямо во дворах. И нет точных статистических данных. Ну, собственно говоря, не было и точных данных о населении Южной Осетии до войны даже. Поэтому говорить о жертвах сложно. Видимо, цифра в 2000 человек является некоторым преувеличением. Из бесед с людьми в Южной Осетии, ну, примерно так все сходятся на цифре от 1000 до 1500 человек гражданского мирного населения. Ну, все равно эта цифра, конечно, огромная для маленькой республики, и, безусловно, та пропаганда, которую мы видели на грузинских сайтах и телеканалах, то, что говорят на Западе, оно еще больше не соответствует действительности, нежели то, что говорило российское официозное СМИ. Данные о том, что погибло несколько десятков человек, ну, это то, что озвучивали российские правозащитники и западные СМИ, это абсолютно вот далеко от истины, это не тот даже порядок цифр, потому что, ну, только я, например, беседовал с осетинскими ополченцами из маленького села Авниве. Это небольшое, маленькое село. Вот только там погибло 5 человек гражданского населения из нескольких десятков, которые там жили. То есть можно себе представить, каков был масштаб по всей республике. И, конечно, здесь речь не идет не о десятках. И их вранье, оно было, вранье западных и грузинских СМИ, оно было не меньше, а больше, чем нежели вранье, преувеличение того, что давалось в российских официальных СМИ.
Как у вас вообще сейчас впечатление остается, собственно говоря, вот это решение о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, собственно говоря, это выход, по вашему мнению, то, что вы как журналисты увидели, или нет?
Безусловно, это выход из положения, и, на мой взгляд, решение это нужно было принимать давно, потому что, по факту, и Абхазия и Южная Осетия уже более 15 лет существуют как независимое государство. Население этих республик не будет жить в одном государстве с Грузией, потому что очень сильное ужесточение и после тех кровавых войн начала 90-х годов, ну и в Осетии после этой войны тоже, потому что действительно пролилась большая кровь, и я не могу себе представить, как можно этих людей заставить жить в грузинском государстве, зачем это нужно. Как раз странно, что Россия так долго шла к этому, да, следовало бы давно их признать, давно ввести туда войска и уже на законных основаниях защищать их. Я думаю, что сейчас на самом деле весь мир, хотя и показательно выражает негодование, но, в общем, все так с облегчением вздохнули, потому что наступила, наконец, определенность. Россия сказала, да, мы признаем эти республики. Вот теперь есть такая вот определенная ситуация на Кавказе. Закончился период, когда у них был непонятный статус, когда велись какие-то постоянные споры вокруг этого. Теперь ситуация четкая и однозначная. Хорошая она или плохая, но война закончилась, в войне победила российская и осетинская сторона, и ситуация эта закреплена признанием Абхазии и Южной Осетии. Я считаю, что это абсолютно правильное решение.
Хотите задать вопрос по его пребыванию? Ну,
вопросов Николай, можно задать массу. Я хотел бы только вот небольшое вступить в полемику, короче говоря, вот по поводу одного из высказанных сейчас Андреем тезисов насчет того, что наступила определенность. Ну, может быть, в определенном смысле и можно говорить об определенности применительно вот к данному региону, но боюсь, что в этом огромная системная ошибка, что с точки зрения всего мира наступила как раз глобальная неопределенность. Потому что мы все прекрасно знаем, что вот таких вот очагов внутренней напряженности, их масса в десятках странах мира, ну, если не в сотнях странах мира. И после вот этих событий, скажем так, непонятно, какие дальше, как будет дальше развиваться, вообще говоря, мир. Потому что, ну, мы знаем, в Испании есть баски, там во Франции есть корсиканцы, в Англии ирландцы и так далее и тому подобное. Я уже не говорю о России, которая 10 лет, так сказать, восстанавливала конституционный порядок в Чечне. Между прочим, очень симптоматично совпадение терминологии с той терминологией, которую использовал Саакашвили в Южной Осетии. Так вот, что будет дальше и как будет дальше, по каким законам будет дальше жить мир? Вот над этим вопросом, мне кажется, просто сейчас мировое сообщество пребывает в полной растерянности по этому поводу, и, может быть, в связи с этим как раз пока еще нет серьезного анализа вот той ситуации, потому что события развиваются намного быстрее, чем поспевают аналитики, чтобы их как-то, хоть как-то проанализировать. Я согласен с тем, что России, наверное, надо было давно предпринимать шаги в направлении урегулирования конфликта, но вот по поводу того, каким образом и как, и уж, на мой взгляд, во всяком случае, не с помощью введения войск туда. Наверное, надо было способствовать решению мирным путем этого конфликта. Были возможности это сделать, но эти возможности, конечно, на сегодня уже упущены. Говорить сегодня уже об этом бессмысленно.
Спасибо, Николай, а мы продолжим после объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщение на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Разумков, эфире «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии только что вернувшийся из Грузии главный редактор интернет-издания агентства политических новостей АПН «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Андрей, ваше мнение?
Я хотел развить вот ту мысль, которую сказал Николай. Действительно, налицо кризис легитимности в международных отношениях, потому что непонятно, на каких основаниях ее строить. Но проблема в том, что ведь не Россия начала действия, да, вразрез с международным правом, не Россия разрушила эту систему. Она была разрушена признанием Косово, она была разрушена односторонними силовыми действиями, например, США в Ираке, без санкций Совета Безопасности ООН. И Россия уже просто ведет себя по той же модели, глядя на сильных мира сего, да, на американцев, начинает отстаивать таким же примерно образом, да, может быть, более аккуратно даже, свои национальные интересы. А вопрос о международной легитимности действительно остается открытым.
Пожалуйста. Не могу не возразить. Естественно, в полной мере не были получены санкции ООН по поводу действий в Ираке, но велись длительные международные консультации. Ситуация коренным образом и, кстати, по поводу Косово тоже. Это было решение, которое вынашивалось долгими годами, многолетних, тяжелых. Может быть, это неправильное решение, я сейчас не берусь судить об этом. Но это обсуждалось долгие годы. Вот то, что произошло 8 августа в Южной Осетии, это не обсуждалось никем и никогда. Насчет того, кто первый начал, вот тут тоже, на самом деле, это вопрос дискуссионный, назовем это так. И боюсь, что вот Россия в данном случае не является той страной, которая в ответ на происки империалистов поступила единственно верным путем. Вот Россия как раз, по моим ощущениям, давно вела там свою политическую игру, которая была основана на интригах. И эта игра привела вот к этому. Опять-таки, я согласен, что было много сделано ошибок. Мы знаем, что отношение мира к событиям, скажем, в Ираке и в Югославии, подчеркиваю, кстати, между прочим, по поводу событий в Югославии, это было санкционировано ООН. Я имею в виду вот бомбардировки, так сказать, военных объектов в Югославии и те события, которые в дальнейшем привели к образованию независимого Косово. Это было все-таки подготовлено неким мандатом международных организаций. В данном случае события в Южной Осетии не были не только как-то обговорены в международных организациях, но даже в противоречии с нашей российской конституцией войска были введены на территорию нового государства без согласования с Советом Федерации. Поэтому вот в данном случае Россия выступает в очень неприглядном свете с точки зрения международного права.
Андрей, пожалуйста.
Ну, к вопросу о том, что произошло 8 августа. Надо понимать, что то, что произошло 8 августа, и нельзя было заранее обсудить и как-то расписать по нормам международного права, потому что 8 августа Грузия начала войну против Южной Осетии.
8 августа... Другая версия существует, что на самом деле, да, были...
Да, существует совершенно противоположная версия, что Грузия ответила как раз на действия России, ну, или тех сил, которые подстрекали с Россией.
Из Южной Осетии, разбомбивших грузинские села.
Понимаете, тут... Версии могут выдвигаться разные, можно вот выстраивать разные цепочки фактов, но достоверным остается одно. То, что в зоне конфликта стреляли, это продолжалось уже много лет, и, так сказать, грузины постреливали в осетина, осетины постреливали в грузин. Это происходило постоянно, это перманентная напряженность такая. Но факт обстрела, как считал Михаил Саакашвили, своего же города, да, Цхинвали, из установок «Град», факт разрушения города, да, факт штурма его грузинской армии, входа в него грузинских танков, вот, он зафиксирован, это точно было так. И это совершенно иной уровень, нежели те обстрелы, которые периодически вели между собой грузинская и осетинская сторона. Это не была война. Это вот такая постоянная напряженность в зоне конфликта. Вполне вероятно, что я не собираюсь здесь обелять осетин, вполне вероятно, что они, да, могли что-то обстрелять. Но начал войну именно Михаил Саакашвили, начала Грузия. И действия России были ответом на эту войну. И вот хотелось бы адресовать вопрос к Николаю. А как, на ваш взгляд, собственно, должна была действовать Россия, когда убивают граждан нашей страны, да? Так можно спорить о том, правильно или неправильно было дано им гражданство. Я считаю, что абсолютно правильно. Но вот они гибли под залпами града. Налицо была попытка Грузии совершить блицкриг, там, в течение пары дней захватить Южную Осетию. И что, вот нужно было еще... И так Россия там достаточно долго протянула. Медведев выступил не сразу. Еще нужно было еще тянуть, собирать парламент, заручаться какими-то поддержкой обоих палат парламента, чтобы там продолжали гибнуть в это время наши люди, и Саакашвили стер бы ее в порошок, Южную Осетию.
А вот вы знаете, что пишет Юлия Латынина, да, в своей статье, вот «Палестинизация Кавказа», она сегодня уже как бы обсуждалась в программе Карамурзы. Грузинский президент начал войну тогда, я цитирую, когда после объявленного им одностороннего прекращения огня 150 единиц российской бронетехники прошли Рокский туннель, а артиллерия из двух сторон, из Хинвали и со стороны Джавы, начала сносить с лица земли грузинские села, расположенные в мешке, в ущелье Большое Ляхве, возле Транскама между Цхинвали и Джавой. В этот момент грузинский президент уже не мог принимать стратегических решений, он мог принять только тактическое решение о том, где состоится первое сражение войны. У Цхинвали в ночь на 8 августа или у Гои в ночь на 9, конец цитаты.
Ну, я не буду сейчас анализировать статью, тем более, что ситуация такова, что любая статья опаздывает за событиями. События намного быстрее происходят, и то, что произошло вчера, то есть признание России независимости двух этих... Ну, на сегодняшний день, видимо, государств, я не знаю, как на сегодня называть, потому что мировое сообщество еще не сформировало тот термин, который будет применен. Уже эту терминологию, которая приводилась в статье Латыниной, видоизменяет, скажем так. Хотя очевидно, что есть такая версия, что российские войска начали подтягиваться и уже входить в Южную Осетию еще до всяких начала, уж не то что боевых действий, а даже обстрелов. По поводу того, кто первый начал, опять-таки повторяю, сейчас рассуждать об этом, во-первых, бессмысленно, во-вторых, мы ответа на этот вопрос уже не найдем. Вероятно, нужно было ввести туда некий международный контингент, который смог бы засвидетельствовать. На сегодняшний день мы можем оперировать только тем, что нам предоставляет с российской стороны генштаб, с грузинской стороны, соответственно, Михаил Саакашвили. Еще раз повторяю, что кто стрелял, кто разрушил Цхинвали, даже это является дискуссионным вопросом. Обращаясь к нашей советской истории, мы все прекрасно знаем, когда началась Северная война, я имею в виду 1939 год, захват Финляндии. Перед началом Второй мировой войны российская территория была обстреляна батареей НКВД. Что было трактовано, истолковано как обстрел с финской стороны, послужило формальным поводом для начала Северной войны. Нет оснований исключать вероятность того, что в данном случае события развивались таким же провокативным способом. Я не утверждаю, что это так, у меня нет данных. Я боюсь, что, Андрей, у вас их также нет. У вас, безусловно, на вашей стороне есть ваши личные впечатления, это огромный плюс. Я в данном случае могу выступать лишь как некий аналитик, пытаться анализировать события. Но вот по поводу палестинизации, конечно, Юлия Латынина уже опоздала. Ну, статья была просто опубликована была раньше.
25 августа,
до того,
да,
как
то, конечно.
Уже ситуация изменилась. Уже Осетия уже и Абхазия уже не Палестина, потому что они уже признаны хотя бы одним государством, то бишь Россией. Кем они будут признаны в дальнейшем? Северной Кореей, Венесуэлой, Кубой и Ираном, вероятно, я не знаю. Возможно, Сирии, да. Ну вот, к сожалению, это я и говорил о том, что мировая, сформировавшаяся после, строго говоря, Второй мировой войны, тот порядок мира, который позволял нам существовать худо-бедно, конечно, с массой конфликтов. Но все-таки мы надеялись на то, что мы движемся по пути созидания, сотрудничества, партнерства и мирного развития. Вот на сегодняшний день этот порядок пошатнулся, потому что теперь создаются противоборствующие оси неких государств. Ну, на Западе называют это государствами-изгоями, вот боюсь, что Россия теперь также встала в ряд этих государств. Я не к тому, что по поводу, вот Андрей говорил по поводу того, надо ли было следить за тем, что как убивают людей. Конечно, за этим следить не надо, но до этого доводить не надо. А российская политика интриг и подковерной борьбы, она неизменно к этому и привела. Конечно, Шеварнадзе тоже... Ой, прошу прощения. Но тут можно с Гамсахурдии начинать.
Оговорка по Фрейду.
Да, по Фрейду. Можно с Гамсахурдии начинать, но оставим это в прошлом. Конечно, Саакашвили отнюдь не ангел, и он нарубил дров. Он, ну вот на его горячности, в сущности, как политик, конечно, я полагаю, что он не готов к занятию политикой, вот в таком... Но просто на этом сыграли. Либо он попался в западню, которую ему подстроили, либо он подстроил в западню, в которую попались российские политики. Но вот эта вот попытка интриг, которую горячность Саакашвили поддержал, конечно, а как же Грузия вводит свои войска, подчеркиваю, он называл это восстановлением конституционного порядка, так же, как в Чечне. И весь мир одобрил, строго говоря, весь мир одобрил, ну, молчаливо, с молчаливого согласия всего мира, Россия 10 лет воевала в Чечне. И, в принципе, на такое же отношение мира рассчитывал в данном случае, я полагаю, Саакашвили.
Пожалуйста, Андрей, да.
Ну, я бы добавил, что вот это мы сейчас слышали достаточно распространенную в интернете точку зрения о том, что Россия и там юго-осетинское руководство какими-то своими интригами спровоцировали Саакашвили на войну. Были ли там российские интриги? Конечно, были. А еще там были американские интриги, грузинские интриги. Там клубок интриг разных. И это вполне нормально, это логично. Почему бы России, которая находится в этом регионе, находится на Кавказе, не иметь там своих интересов, не иметь там своих интриг? Тут другой вопрос, что Саакашвили предстает каким-то мальчиком просто в этой ситуации. Что же он мальчик такой, чтобы его можно было спровоцировать? И в любом случае непреложным остается, как я уже сказал, тот факт, что применять установки «Град» по своим, как считал Саакашвили, населенному пункту, по Цхинвалу, по осетинским селам, начала именно грузинская сторона. Для меня этот момент и обозначает начало войны, ту грань, где обычное обострение, напряженность в зоне конфликта переходит в войну. И что касается того, кто начал, безусловно, у нас нет сейчас объективных данных каких-то военных экспертиз, да, и, наверное, их уже и не будет. Но те, кто живут в зоне конфликта, и осетины, и грузины, они прекрасно понимают, кто ее начал. Я, например, в городе Горе общался с местными жителями, и порядка 10 человек я там опросил, и, в общем, все понимают, что войну начал Саакашвили. Выводы делают разные. Половина примерно, что для меня было удивительно, говорит, что нам это не нужно. Нам нужно дружить с осетинами и русскими. Зачем он влез в это? Зачем он ориентируется на Америку? Америка его к этому подтолкнула. Половина говорит, что вы оккупанты, значит, Цхинвали наш город, убирайтесь с нашей земли. Правильно сделали, что войну начали. Вот Россия только не дала довести до конца. Но сам факт того, что начала эта Грузия... теми людьми, с которыми я общался, и осетинами, и грузинами, сомнению не подвергается в зоне конфликта.
Хотите добавить что-нибудь, Николай, буквально?
Ну, вы знаете, мы зациклились на вопросе, кто первый начал.
Да, давайте оставим этот вопрос.
Хороших и плохих парней в этой ситуации нет. Естественно, когда гибнут люди, то виноваты обе стороны, скажем так. И по поводу, вот хотел бы сказать, американских интриг, да, я боюсь, что тут не американские интриги, а, может быть, неверно истолкованная со стороны Саакашвили некая эфемерная поддержка Америки сыграла вот роковую роль.
Безусловно.
Спасибо. А я напомню нашим слушателям, что сегодня в 19 часов на волнах радио «Свобода» программа «Во имя гостей». Петербургские политологи обсуждают настоящее будущее нового политического ландшафта, возникшего на постсоветском пространстве после войны в Грузии. В гостях политологи, профессор Санкт-Петербургского университета Дмитрий Гавра и профессор Европейского университета Санкт-Петербурга Владимир Гельман. Ведущий Виктор Изенков. Повтор программы «Во имя гостей» вы можете услышать завтра, в четверг, в 4 в 11 часов утра, во имя «Московское». А продолжение нашей передачи «Час пресса» сегодня у нас в петербургской студии главный редактор интернет-издания АПН «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Слушайте после краткой сводки новостей.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Угонщики суданского самолета, совершившего посадку в Ливии, отпустили часть пассажиров. По поступающим сообщениям, угонщиков около 10. Они похитили самолет, летевший из суданской провинции Дарфур в столицу Хартум. На борту находилось около 100 пассажиров. В Иркутской области сегодня утром произошло сильное землетрясение. Эпицентр толчков силой до 10 баллов находился в южной части озера Байкал. В городах области ощущались толчки меньшей силы. По данным МЧС, пострадавших и разрушений нет. Альянс Air Union отправляет из московского аэропорта Домодедово ранее задержанные рейсы. Во вторник вечером Федеральное агентство по государственным резервам доставило в Домодедово более чем недельный запас авиатоплива. Корабль береговой охраны США «Даллас» прибыл в грузинский порт Батуми с гуманитарным грузом. Это уже второй американский корабль, который доставит помощь для Грузии. Российские военные выразили обеспокоенность тем, что гуманитарные грузы для Грузии доставляются военными кораблями. Страны Запада и международные организации осуждают решение России о признании независимости Абхазии и Южной Осетии. С осуждением выступили президент США Джордж Буш, канцлер Германии Ангела Меркель, руководители ОБСЕ и НАТО, а также Евросоюз. В афганской провинции Нагархар найдено тело гражданина Японии, сотрудника гуманитарной организации Казуи Ито, похищенного накануне боевиками. Сенатор-демократ Хиллари Клинтон, отказавшаяся от дальнейшей борьбы за пост президента США, призвала поддержать на предстоящих в ноябре выборах своего бывшего соперника Барака Обаму. С таким заявлением Клинтон выступила на съезде Демократической партии в Денвере.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Лизунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем последние публикации российских газет и мнения экспертов о признании России независимости Южной Осетии и Абхазии, а также размышляем о том, какой раскол в российскую оппозицию внесла война в Грузии, внесла ли вообще, причем обсуждаем это на примере Петербурга. В нашей петербургской студии, только что вернувшийся из Грузии, главный редактор интернет-издания АПН «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Радиослушателям мы предлагаем присоединиться к нашей беседе по бесплатному телефону 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Свои сообщения вы также можете нам отправить через телефон пейджинговой компании в Москве 96143. Абонент Радио Свобода. Вы также можете нам прислать смс-сообщение по телефону +7 903 743 2801. Андрей, вы брали интервью президента Южной Осетии Эдуарда Кокойты, который, в частности, вот его высказывания. На самом деле, я бы хотел, чтобы вы прокомментировали, и вы, Николай, тоже. Он заявил, имея в виду российских журналистов Алексея Венедиктова и Юлию Латынину, что, цитирую, «такие, как они и другие, будут радоваться в случае, не дай бог, проигрыша и развала России. Именно с этой целью они и находятся в эфире. Хочу сказать мутантам от журналистики, что бы они ни писали, мы абсолютно на них не реагируем, не видим и не слышим. Потому что они просто нелюдь. И то, что они сегодня не считаются с тем, что погибло столько осетинских детей и женщин, может отразиться именно на таких людях, на их семьях, на их последующих поколениях. Это будет Божья кара именно на них. Бог все видит». Конец цитаты. Знаете, после такого заявления, на самом деле, журналисты могут подать в суд на президента Южной Осетии. Ну, вот вы что можете сказать по этому поводу, Андрей, вначале?
Ну, я думаю, что Эдуард Джабеевич достаточно эмоциональный человек, и, соответственно, он близко к сердцу воспринимал то, что говорилось в эфире «Эхо Москвы», Юлии Латыниной, в частности. Я думаю, что в адрес Алексея Венедиктова он уж точно погорячился, потому что Венедиктов занимал достаточно взвешенную позицию. Что касается Юлии Латыниной, то, ну, в общем, не секрет, что она является постоянным обличителем режима, сформировавшегося в Южной Осетии. То есть, причем тоже в жестких достаточно формулировках, как, например, как только начались боевые действия, у него вышла статья о насильственном банкротстве ОАО «Южная Осетия». И «Южная Осетия» представлялась как такое совместное предприятие чекистов и руководства этой республики по отмыванию денег, выделяемых на борьбу с Грузией. Ну вот, насильственного банкротства-то в итоге никакого не получилось. И я думаю, что со своей стороны президент какой-то тоже может подать в суд на ту информацию, которую озвучивает о нем Юлия Латынина. Пускай выясняют отношения в суде.
Вы что думаете, Николай?
Я думаю, что вот в этом абзаце, который был процитирован, собственно, кроется ответ на этот вопрос. Потому что Эдуард какой-то сказал, что мы их не слышим и не читаем. Ну, поэтому о чем же говорить, раз он не читает? Дело в том, что вот в этих публикациях и в этих программах «Эхо Москвы» и в публикациях «Новой газеты» рассказывалось много, подробно, и могу предположить, как нигде более из российской прессы, именно о страданиях людей и в Осетии, и в Грузии, о гибели, о том, как страдают дети, старики и так далее и тому подобное. И я сомневаюсь, что те люди, которые писали эти статьи, могут быть охарактеризованы как нелюди, которых должна постичь Божья кара. Ну а что касается версий о подоплеке событий, скажем так, то любой журналист имеет право на эти версии, так же, как, разумеется, и политик, в том числе вот Эдуард Кокойта. Ну, я не думаю, что будет какое-то судебное разбирательство. Действительно, человек эмоциональный, высказался. Еще раз повторяю, вероятно, он просто невнимательно читал. Если читал вообще.
Анна, Москва, пожалуйста, ваш вопрос.
Я хотела вот что спросить. В своих выступлениях Михаил Саакашвили постоянно их делает все заявления и выступления под флагом Евросоюза. Совершенно известно хорошо всем нам, что он не является его страна-членом Европейского Союза и вряд ли будет. Мне так кажется. Так вот в этой связи, не кажется ли вам, что это делается не случайно, и что Европейский Союз не только был информирован, но совершенно сознательно и подталкивал Саакашвили к этому шагу, то есть к агрессии вот такой вооруженной и кровопролитии в Южной Осетии? И второе, мне так кажется, что для того, чтобы убрать вообще все существующие приличия, для того, чтобы осуществить этот план вступления в НАТО для Грузии и Украины, они сделали так, что, значит, вот, чтобы Россия, вынудить Россию, короче, вот к такому шагу, заставив Саакашвили и своих других приспешников развязать войну против собственных граждан ранее бывшей единой страны. Спасибо.
Николай, пожалуйста.
Меня точно так же, как и слушательницу, возмущает то, что Михаил Саакашвили красуется на фоне флага Евросоюза, потому что это неправомерно. Ни с какой точки зрения, ни с юридической, ни с моральной, на мой взгляд. Но, тем не менее, что касается позиции Евросоюза, вот тут боюсь, что слушательница кардинально не права. Как раз именно Евросоюз, и мы это видели по поведению Саркози и Меркель, по крайней мере, в первые дни развития конфликта. Кто первый откликнулся? Приехал Саркози. Они как раз стремились мирно урегулировать, или, по крайней мере, когда уже начали развиваться события по непредсказуемому военному сценарию, они старались свести это к минимуму потерь. Так что говорить о том, что Евросоюз пытался раздуть там какой-то очаг напряженности, совершенно неправомерно. А что касается того, что Евросоюз втягивает кого-то в НАТО, боюсь, это тоже неправомерно, потому что как раз именно сами эти государства всеми способами стремятся туда войти. НАТО — это та организация, которая рассматривает просьбы со стороны других потенциальных своих участников. Коль скоро такая просьба поступает, она ее рассматривает. И, боюсь, именно российское руководство сейчас предоставило большие козыри Михаилу Саакашвили. Может быть, он даже не ожидал, что так произойдет, что ему вот эти козыри вдруг выпадут для того, чтобы дискутировать о более скором вступлении в НАТО. Хотя этот вопрос очень проблематичный при тех проблемах и при том развитии событий, чтобы Грузия и... Ну, не будем сейчас говорить об Украине, там свои проблемы есть, но, тем не менее, на пути вступления в НАТО, у них стоят очень большие проблемы. Я это знаю, потому что я работал в НАТО некоторое время, ну, как журналист, разумеется. И устав и документы этой организации не позволяют вступать туда тем государствам, которые имеют нерешенные внутренние конфликты. Грузия и, вообще говоря, Украина на сегодняшний день такие конфликты имеют.
Пожалуйста, Андрей. Буквально два слова бы добавил. Я думаю, что логика событий обратная по сравнению с той, что говорила наша слушательница. То есть вряд ли Западу, вряд ли США и Евросоюзу была нужна вот эта война. Это вряд ли Саакашвили получал у нее санкцию в Брюсселе и Вашингтоне. Он тоже горячий эмоциональный человек, невыдержан, решил вот так вот долбануть, подскинвал, устроить этот блицкриг и в итоге сделал хуже своим же покровителям, которым теперь приходится расхлебывать всю эту кашу.
Владимир Междуречий, пожалуйста.
А отношение цивилизованной части сибиряков к происходящему на Кавказе, они, во-первых, они приветствуют ВПС НАТО на Черном море и поддерживают не Россию и Грузию, а США и Европейский Союз. Теперь ответ за ими. А вы заметили, что поддержка Кремля убывает чем восточнее от Москвы?
Спасибо. Имеется в виду поддержка со стороны населения?
Да.
Да, честно говоря, вот я не замечал. Я когда ездил по регионам Сибири, Забайкалье и так далее, я бы не видел, что там очень критично относились к позиции Кремля. Наоборот, я видел, что поддержка достаточно, ну, такая же, как единая.
Владимир, а что вы это объясняете тем, что у вас так называемые сепаратистские настроения развиты?
Ну, вот скажем так, когда был Ельцин... Тогда в Междуреченске оставалось вместе с трансфертами 47% собираемых налогов. А сейчас остается только 13%.
Все ясно. Эта тема, конечно, она давно, уже много лет обсуждается и всегда является темой для политической оппозиции, которая всегда российское руководство упрекает за эти необдуманные действия. Я с вами совершенно согласен.
Николай, пожалуйста.
Алло, добрый день. Вы знаете, ну вот... Не кажется ли вы мнение, то, что, например, Россия достаточно глубоко все-таки заинтересована в странах Ближнего Востока, например, и Азии, потому что большие поставки оттуда выйдут, и техники, и поэтому, конечно же, как бы в любом случае заинтересованы в каких-то экономических санкциях против России. Это же нереально. Сейчас другой мир, это не 90-е годы. Холодная война, это прекрасно все понимают, то, что она просто нереальна, потому что все вот то, что в этом не заинтересовано ни Азия, ни Европа. И глубокие всякие экономические связи слишком далеко зашли. И поэтому я думаю, то, что подергивание там Западом, это просто глупо. Наверное, надо как-то находить, уметь разговаривать, а кидаться этими словами, ну просто это пусто. Мне кажется...
Кто ответит?
Я готов ответить.
Пожалуйста.
Вообще язык дипломатии — это слова. И слава богу, что это не пушки. Поэтому именно словами-то и хорошо бы кидаться, а не снарядами. Но, к сожалению, вот наша политика приходит к тому, что вводятся танки вместо того, чтобы сесть за стол переговоров. Это беда нашей современной российской политики, а не ее силы и преимущества. А что касается позиции Запада, то, уверяю вас, это не пустые слова. И холодная... Конечно, никто не говорит о том, что, может быть, вновь вернуться тот порядок, который был в 70-е годы, естественно. И когда термин «холодная война» применяется сегодня, имеется в виду совершенно иное положение. Конечно, интеграция глубока, конечно, Европа зависит от поставок российской нефти и газа. И тем не менее, изоляция России даже на дипломатическом уровне, вообще говоря, ничего хорошего и России как государству, да и нам с вами как гражданам тоже не принесет. Лучше дружить, чем воевать. Плохой мир лучше, чем добрая ссора. Так что нужно развивать партнерство и сотрудничество, а не противостояние. Мы ничего на этом пути мы не достигнем, никаких преимуществ.
Оксана Андреевна нам пишет: я должна уличить одного из гостей, это вас, Николай, в неправильно, мягко выражаясь, фактов недавней истории освещения. Люди, бывшие в те времена, о которых он говорил, вполне взрослыми, вполне вменяемыми, прекрасно знают, что бомбардировки Югославии проводились без санкций ООН.
Я не говорил, что там был полный мандат ООН. Я говорил, что этому предшествовали долгие переговоры. И как раз, между прочим, я говорил о том, что полноценного мандата ООН получено не было. Но, тем не менее, этим занималась не Америка как таковая, этим занималась международная коалиция. То есть международный переговорный процесс происходил. И определенные мандаты получены были. Вот я о чем говорил, повторяю об этом сейчас.
Владимир Александрович из Москвы, пожалуйста.
Добрый день. Меня умиляют все эти попытки Латыниной выдать желаемое за действительное и обелить добела черного кобеля Саакашвили. Прекрасно известно, и об этом сказал посол Америки в России, что ввод войск России был оправдан. То есть Америке точно известно, что было в начале, а что было потом. И время ввода войск тоже известно.
Владимир Александрович, у вас есть вопрос?
А вот почему Латынина заняла такую непробиваемую позицию?
Знаете, Владимир Александрович, это надо будет задать самой Юлии Латыниной. Алексей, Москва, пожалуйста.
Добрый день. Я хотел задать вот какой вопрос. Почему мировая общественность и ваша... радиостанция «Свобода» не поднимала вопрос, когда были сорваны Хельсинкские соглашения американцами и европейскими странами, признав Косово. Спасибо.
Почему? Тема Косово обсуждалась очень широко на волнах радио «Свобода». Я уверен, что политологи, которые обсуждали эту тему действительно очень серьезно обсуждалась, они поднимали вопрос относительно Хельсинских соглашений. Я не знаю, правда, насколько они были сорваны.
Вопрос дискуссионный. Просто, ну, всем известно, я полагаю, даже не очень информированным в вопросах международного права гражданам, что существует две, в принципе, в некотором смысле взаимоисключающих позиции. Это позиция о праве нации на самоопределение и позиция о том, что государство имеет право на сохранение территориальной целостности. На сегодняшний день мировое сообщество не выработало какого-то единого, цельного и, вообще говоря, эффективного механизма для того, чтобы урегулировать эти противоречия. И именно это явление, эти явления позволяют появляться таким прецедентом, как Косово, Осетия и Абхазия.
Семья майоров предлагает достаточно радикальный вариант решения проблемы. Все эти дни большинство слушателей ваших «Эхо Москвы», причем российских, отрицательно относятся, значит, как-то признанием Осетии и Абхазии. Наверное, нужно всем трем лидерам покинуть свои посты и подождать, пока ситуация уляжется, и тогда решать проблему. Возможно, лучше всего было бы, если бы Осетия и Абхазия вернулись в состав Грузии на правах широкой автономии. А российские паспорта — это просто цирк, имеется в виду Южная Осетия. Си Цзиньпин.
Тогда, наверное, не трем, а может быть большее количество лидеров покинут свои посты.
Ну, я уже говорил, что я очень сомневаюсь, что когда-то эти люди вернутся в состав Грузии, и слава богу, что какое-то решение найдено. И вот на данный момент оно таково, и можно спорить о его плюсах и минусах, но это решение.
Таймураз Александрович из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день. Я вот сам осетин, ну, правда, живу в Москве. Я жил в Цхинвале тоже, родился в Тбилиси. Наполовину осетин, наполовину грузин, но больше даже осетин. Я что хочу сказать, я, конечно, за целостность Грузии. И вот самое обидное, когда отсюда из Кремля раздаются постоянно из его телевидения, что осетины и грузины никогда, мол, вместе не будут жить. Я тогда задаю вопрос, почему чеченцев два раза бомбили, и чеченцы голосуют за Путина 99,9. Значит, осетины настолько дураки и настолько это, что они не могут жить вместе. Вот все осетины, которые я вот здесь знаю, в Москве живут, они все проклинают этого Кокойта. Это бандит. Он устроил там 37-й год у себя, никто ничего не может сказать. А те, кто не согласен, или сидят в тюрьмах, или это. Так что не так все красиво этот Кокойта, как... А во время войны он сейчас куда? Он сразу в Северную Осетию сбежал, уже там его и не было.
Ну, давайте, да, Андрей хочет сказать, что...
Я как раз занимался этим вопросом, действительно, в интернете много писали о том, что президент якобы сбежал из Цхинвала, расспрашивал местных жителей об этом, ну, на самом деле, он в момент начала штурма Цхинвала находился в городе в ночь с 7 на 8 августа, после этого он выезжал в Джалу для сбора ополченцев. После этого он выезжал к военным складам, которые находятся тоже за пределами города, для поставок оружия в город. И вот находился, и периодически возвращался в Цхинвал, и находился вот между Цхинвалом, Джавой и вот этими местами, где были склады. И потом он руководил, собственно, окончательной зачисткой города. Поэтому я не слышал, чтобы со стороны местного населения, со стороны ополченцев, со стороны жителей Цхинвала были какие-то претензии к его поведению, и кто-то говорил, что он сбежал и бросил город.
Пожалуйста, я бы хотел добавить, вот прозвучала очень та мысль, которая, я думаю, будет очень долго еще и будоражить умы и, возможно, приведет к каким-то серьезным политическим последствиям. Это вопрос Чечни. Действительно, было две чеченских войны. Кстати говоря, как мы все знаем, Владимир Владимирович Путин пришел в кресло президента, попал под флагом начала Второй Чеченской войны. Сейчас он, фактически став премьер-министром, вот, осветил свои дни своего правления началом Первой Грузинской войны.
Да, странное совпадение.
Да, но, короче говоря, вот позиция России по отношению к Чечне действительно была диаметрально противоположной по отношению к тому, что сейчас к Абхазии и Южной Осетии. Потому что Россия силой оружия подавляла в течение 10 лет сепаратистские настроения в Чечне. А теперь она с легкостью признала, более того, теперь уже пропаганда российская говорит о том, что, дескать, давно, мы уже давно говорим о том, что Абхазия и Южная Осетия по факту независимой республики. Так тогда каково было отношение к Чечне? Ну, короче говоря, это классическая позиция двойных стандартов российской политики.
Вот, кстати, Андрей, да, я хотел вам задать вопрос, потому что буквально только что ваша организация, запрещенная национал-большевистской партии в Петербурге, она распространила заявление, вы не только поддержали подписание Медведевым независимости Абхазии и Южной Осетии, но и предложили же также распространиться дальше, признать Приднестровье. Собственно говоря, в отношении Чечни действительно, что вы думаете?
Ну, я бы сейчас не хотел, наверное, не имеет смысла сейчас углубляться в подробности первой и второй чеченской кампании. Наверное, они были не совсем справедливы, наверное, можно было как-то решать этот вопрос иначе. Но давайте исходить из реалий сегодняшнего дня. Реалии сегодняшнего дня состоят в том, что чеченцы воевали в Южной Осетии. Там был батальон «Восток» Сулима Имадаева. Там были добровольцы из Чечни, из других республик Северного Кавказа. И я не наблюдаю вот процессов какого-то разобщения, развала. Вот много говорят о том, что это может все служить тому, что распадется Северный Кавказ, отпадет от России. Наоборот, прошло сплочение народов Северного Кавказа, которые отстаивали там осетин, граждан России. Это показатель того, что на Кавказе все понимали, кто агрессор на Северном Кавказе, и сплотились между собой вокруг России. Эти люди чего, кстати, о чем писала Юлия Латынина, да, она за несколько дней до войны написала, что посмотрю я на чеченца, который пойдет воевать за осетин. Вот пошли и воевали. Воевали очень храбро, и о батальоне «Восток» самые лучшие отзывы, в том числе корреспондент «Новой газеты» Аркадий Бабенко об этом писал, который был с ними на зачистке. Возвращаясь к вопросу о признании непризнанного государства, о Приднестровье и о том, как все это скажется на российской политике и на российской оппозиции, я вот должен сказать, что с удивлением в первый раз за 17 лет я должен сказать, что обеими руками поддерживаю российскую власть. Наверное, это странно слышать от нацбола, представителя другой России, от редактора портала, где Кремль склонялся направо и налево, но я считаю ее действия абсолютно правильными, что нужно сейчас идти дальше, нужно действительно признать и Приднестровскую Молдавскую Республику, потому что не совсем ясно, почему Абхазию и Южную Осетию выделили отдельно, а Приднестровье вот оставили в стороне, если эти три республики всегда держались вместе и добивались независимости и покровительства России. Я думаю, что так же, как и я сейчас думаю, это абсолютное большинство российских граждан, это показывают социологические опросы, и власть на самом деле сделала очень мощный шаг вперед. Сегодня сложился национальный консенсус по этому поводу. Власть имеет поддержку, в том числе тех кругов, которые ее никогда не поддерживали. И вопрос теперь в том, как она этой поддержкой распорядится. Это не та поддержка статистов на выборах миллионов людей, которые приходили и, там, с использованием административного ресурса или просто так голосовали за Единую Россию, голосовали за Путина, за Медведева. Это именно поддержка всего нашего общества, большей его части, и в том числе и думающей части общества, тех, кто раньше критиковал власть по другому поводу. И очень хотелось бы, чтобы... Как я уже сказал, этой поддержкой власть правильно распорядилась, чтобы были сломаны те шлюзы, которые были выставлены в путинские времена между властью и обществом, чтобы власть начала прямой диалог с гражданами, чтобы вернула рычаги влияния на власть.
Андрей, и, все понятно, я понял.
Сейчас очень подходящий момент для этого. Надежда очень маленькая, мы знаем этих людей, кто находится у власти, но она все же есть, и мы готовы к диалогу с ним.
Это говорит активист, запрещенный национал-большевистской партии. Я хотел вам, Николай, задать вопрос. Вас не пугает вот эта консолидация, так называемое общество. Смотрите, с каким рвением...
Давайте не будем говорить о том, что меня пугает. Будем пытаться все-таки анализировать ситуацию. Вот я боюсь, что Андрей очень в этом случае преувеличивает по поводу того, что поддержка не та. Вот боюсь, что именно та поддержка, потому что Путин приходил к власти под лозунгом «мочить в сортире». Сегодня это тот же лозунг, только уже распространенный гораздо шире. Сегодня Россия выступает против всего мира. Ну, тогда было выступление против Чечни, как оси зла. Сегодня осью зла предстает весь, строго говоря, западный мир. Хотя сейчас Саакашвили к нему не принадлежит. Ну, вот парадоксально, но ситуация складывается именно этим образом. Я своими глазами видел на съезде националистов, ну, как журналист я там был, когда Путин еще был премьер-министром и уже был назначен своим преемником Ельциным, как националисты единогласно выступали в поддержку кандидатуры президента Путина. Именно потому, что он выступил вот с этим лозунгом «мочить в сортире». Боюсь, что вот эта вот националистическая карта, которая была разыграна тогда, она разыгрывается уже долгие годы в России. И сегодня она также как нельзя более актуальна. Ни к чему хорошему привести это, строго говоря, не может, потому что сплочение, пусть даже, на самом деле это тактическое сплочение, и сплочение, боюсь, что многие люди ослеплены, в том числе ослеплены они вот этой массированной пропагандой. Опять-таки пропаганда со всех сторон плоха, не только российская. Пропаганда плоха и со стороны, с противоположной стороны. Но я, как гражданин России, как российский все-таки человек, живущий в России, имею право в первую очередь критиковать нашу пропаганду. И вот боюсь, власть этой пропаганды над умами наших сограждан такова, что они не в состоянии в данный момент проанализировать ситуацию хоть чуть-чуть со стороны.
Владимир Сергеевич из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Господа, скажите, пожалуйста, чем вы можете объяснить вот такое противоречие? С одной стороны, эти две республики объявляются независимыми государствами, а с другой стороны, ближайшие перспективы этих двух независимых республик – это вхождение в Россию. О чем же тогда, какая здесь независимость? Как это, в общем-то, все можно понять?
Да, это вопрос слушателей тоже. Разве признание независимости – это принятие в Российскую Федерацию? Ну, Андрей, скажите.
Ну, я думаю, что признание независимости – это первый шаг. И понятно, что эти две маленькие республики на Кавказе зависят от России очень сильно. Полностью даже практически от нее зависят. Без России они существовать сами по себе в безвоздушном пространстве не смогут. Поэтому сейчас нужно думать над механизмами интеграции в состав РФ. И здесь есть важный момент вот какой. На самом деле в Абхазии структура общества, структура власти, которая там сложилась, более демократичная, чем в России. Там были честные президентские выборы, была попытка Кремля продавить своего кандидата, Рауля Хаджимбу, которая не удалась, и, собственно, произошла фактически оранжевая революция, ну или там мандариновая революция, как это называлось, и президентом стал Сергей Багавшин. Такой же пророссийский политик, как и Хаджимба, но это был выбор абхазов, да, и они отстояли в определенном смысле свою демократию, отстояли свою свободу. Очень бы не хотелось, чтобы сейчас, в случае вхождения Абхазии в состав России, она оказалась на правах обычной российской области, и все эти те завоевания, которые у них были за последние годы, были утеряны. Да?
А вот что же идет вопрос о вхождении в состав России?
Я думаю, что следующим шагом, конечно, будет в той или иной степени интеграция. Или это будет вхождение в союзное государство России и Белоруссии, или в состав России. Я думаю, эти варианты сейчас прорабатываются.
Виктор Иванович, Москва, еще успеваем услышать.
Здравствуйте.
Очень коротко.
Хорошо, я хочу подчеркнуть два момента, то есть именно что делать и кто виноват. Наверное, все видели два факта, показанных по нашему телевидению, когда Михаил Саакашвили сначала бежал от бомбежек, а втором, когда разговаривал с американским президентом, взял галстук и стал его мять. Я вам утверждаю с полной ответственностью, что здесь было внешнее воздействие на данного человека. Я хорошо знаю, как себя ведет человек, когда от него оказывается внешнее воздействие.
Спасибо большое, Виктор Иванович. Все, наша передача уже заканчивается. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии в гостях были только что вернувшийся из Грузии главный редактор интернет-издания Агентства политических новостей «Северо-Запад» Андрей Дмитриев и руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков. Вел программу Виктор Изунков. За пультом был Виктор Смирнов. В 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода программа «Поверх барьеров», программа Ивана Толстого. Главные темы: Франц Кафка и порнография, репутация писателя в свете скандальных находок, проливные острова, путешествия с профессиональным гидом, последние летние фестивали на открытом воздухе. Ведет программу Иван Толстой. Оставайтесь с нами.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.